kadar da yani.
Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня пятница, 6 мая. Время 22 часа 3 минуты и день 72. Мы снова проводим эфир с Алексеем Арестовичем, как и каждый день. Алексей, рады видеть.
Взаимно.
А такое предпраздничное настроение, да?
Да, у меня всегда хорошее настроение, кроме... даже когда я страшно задолбан. Я и сегодня страшно задолбан, но настроение хорошее все равно.
Ну, надо поддерживать, надо поддерживать. Ну что же, мы, как обычно, призываем всех, кто уже присоединился, там это 170 тысяч человек, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях и группах. Ну и там, может, и россияне особенно пересылайте в мессенджерах, это хорошо работает, мы проверяли. Ну и, конечно, подписывайтесь на канал Фейген Лайф и на канал Алексея Арестовича по его имени, ссылки в описании к этому видео. Проходите на канал, подписывайтесь.
По имени, по глазам. По
так, ну, по начнем голосу. С главного. Начнем с главного. Да? С главного это... Зачем ты подбил адмирала Макарова?
Никто его не подбивал, Марк.
Проверенная... Так, ну тогда расскажи нам, что там происходит.
Проверенной информации нет. Есть очень много сообщений, но я 100 раз напоминал, что... не устану напоминать еще, что как ранее 3-4 недели характер информационной войны радикально изменился. Нам забрасывают очень много переможной информации, которая потом не оправдывается, и все садятся в большую переможную лужу. Причем даже почтенное западное агентство, там, да, это турецкие и прочее. На данный момент достоверной информации о том, что кого-то подбили или не подбили, нет у украинских официальных властей. Она продолжает уточняться. И мы помним, да, по Москве мы сколько? Трое суток или четверо выяснили, что к чему?
Не, меньше.
Ну, двое суток точно там до полного понимания, что таки да. Так вот здесь такого понимания до сих пор нет. И мы смотрим. Но могу приготовить заранее к горькому разочарованию. Вполне может оказаться, что никого не утопили, не подбили и так далее. А может, утопили и подбили. Посмотрим по... Там, ну, утопили вряд ли, подбили, может быть. Поэтому посмотрим по результатам. Я пока не готов говорить о том, что да или нет. И не советовал бы никому спешить с заявлением о том, что точно утопили или подбили.
Ну, смотри, но стреляли.
А это, знаете ли, такая информация, которую мы не можем сказать.
А, ну хорошо, хорошо. Вот ты же сказал. Это же тоже информация, а и мы не можем этого
сказать. Державная тайна.
Там военная тайна. Все, мы поняли.
А в Украине нет. В Украине есть только государственная тайность.
Государственная, да. В России там...
А военная как ее часть.
Да. Там есть свои особенности, законодательство, законы все.
Да, поэтому в Украине вот нельзя выдать военную тайну в этом же.
Военную тайну.
Государство да, хорошо. Как да, это, товарищ но... полковник, прошу доверить мне новую военную тайну, потому что предыдущую я уже разболтал. Да, рапорт.
Ну хорошо, тогда разболтай нам, пожалуйста, что происходит на фронтах. Как-то изменилась ситуация?
Марк Батькович, вы хотите, чтобы меня осудили в конце войны, я понял.
За что это?
Ну и то, что я буду единственным награжденным, я уже понял. А вот то, что меня обвиновали на...
А уже сказали, да?
Ну это понятно по логике. Как бы, да. И так меня слишком много. Но вы добиваетесь, чтобы меня засудили. Вы все время хотите, чтобы я сдал вам тайну. Хорошо, я сейчас сдам вам тайну, раз вы просите, зрители, да? Куда же деваться. На Востоке. Ну, давайте от побед зайдем, от позитива. Значит, наши войска радостно продвигаются в сторону, скажем так, деликатно, на север от Харькова. И освобождают 1, 2, 3, 4, 5 населенный пункт героически. Там кого-то даже, говорят, где-то зажали, перезажали, захватили комплект техники. Но это все нуждается в страшном уточнении. Хай этим военные занимаются. Я вот на уровне военно-политической могу сказать, что таки да, продвигаются. Это, напоминаю, не контрнаступление. Мы разницу вчера проходили. Это контрнаступательные действия. Приносят тактический характер. Но когда тактические результаты накапливаются, они имеют свойство переходить в, скажем так, в оперативные. Количественные изменения накапливаются и переходят в качество. Поэтому там возможен оперативный успех в случае там определенных обстоятельств, дальнейшего развития, 5-10. Ну, а еще они до этого двигались на запад, на восток от Харькова, что совсем интересно. Вот что они там сейчас двигаются, непонятно совершенно, но на север таки двинулись. И это хорошо. Хоть где-то мы движемся. Что касается Северодонецка, рубежной Попасной, там обстановочка усложнилась за эти сутки. И, судя по заявлениям главы местной ВЦА, Гайдая Сергея, Северодонецк под непосредственной угрозой находится. Рубежная под сильной угрозой находится. Попасная там уже сравнена с лицом земли. И вопрос, кому она принадлежит, вопрос очень такой сугубо теоретический. Возле нее идут бои, а чья она сейчас на самом деле, там одни говорят 50 на 50, другие говорят, что мы еще поборемся, третьи говорят, что не надо бороться, надо отступать. В общем, все как обычно. Украина управляет войсками в Фейсбуке. Вот. Поэтому там непросто все. Значит, кстати, судя по всему, российское командование, по некоторым признакам, не судя по всему, урезало опять, в очередной раз урезало осетра и хочет окружить рубежную опасную Северодонецк. Это все. Потому что Изюм не очень получается. От Изюма не очень получается окружать. От Авдеевки вообще ничего не окружается, не продвигается. Поэтому большой треугольничек, рубежная Авдеевка и Барвинково уже не очень окружение. А вот Луганская область, да, потому что хотят. Не да, в смысле, да, стараются, потому что тогда можно объявить хотя бы, чтобы освободили к 9 мая Луганскую область. Как бы хоть это доложить. Но думаю, что пупок у них развяжется к 9 мая, так точно, посмотрим. Но ситуация там сложная. Что касается Изюмского направления, не очень они продвигаются. Честно говоря, вообще не продвигаются. Стоят на месте, там лупят они по нам, мы лупим по ним. Очень веселые вообще войсковые бои в красивых лесах. Значит, что касается Авдеевки, они тупо разбиваются в оборону. Там все эти ДНРовские части мобилизованы, не мобилизованы и никуда продвинуться не могут. Поэтому наступление, мягко говоря, не выходит. У Данилы Мастера каменный цветок. Что касается Азовстали. По информации самого полка Азов продолжаются бои на территории. Там был момент сегодня, они даже видео опубликовали, когда машина, которая должна была вывозить, помогать выходить этим самым эвакуируемым, по ней попали в тур. Там тяжелые ранения, убитые вроде как есть и так далее. Ну, в общем, история такая. И по заявлениям российских СМИ, я тут был бы очень осторожен, потому что украинские пока не подтверждают, международные пока не подтверждают. Вроде как удалось эвакуировать 50 человек дополнительно, но мы подождем заявлений международных или украинских. Что касается всего, больше 500 человек эвакуировали к настоящему моменту. Это еще не все, там еще остаются гражданские. И там же остается воздействие всеми силами российской армии, вернее, всеми средствами российской армии на театре. Начиная от корабельного обстрела, заканчивая дальней авиацией, фронтовой, армейской, танки, артиллерия. Все лупит по Азовстали. Что касается Запорожского. Стоят, огневые бои идут. Появилось много видео с нашей стороны, что вот поразили. Это значит, где-то пытался сунуться противник, где-то мы сунулись навстречу. И, значит, видео же на ровном месте не попадаются, значит, вступили в боевое соприкосновение, там захвачены БМП всякие, убиенные агрессоры и так далее. Что касается Криворожского от Херсона, там преимущественно огневой бой артиллерии, стороны друг друга кроют. Ну и там особые герои ходят туда-сюда друг на друга и тоже там иногда вступают в относительно близкое соприкосновение. Две воздушные тревоги в Киеве были с утра. А ночью было две. Ну, в общем, такая история. Или мне уже снится, я честно говоря. Ну, по-моему, были. Я уже в состоянии, что ничего не отличает особо день от ночи, поэтому... Можно сказать.
Так.
Если пробежаться по периметру фронта, скажем.
Ну, более-менее картина понятна. То есть, в целом, ее можно суммировать, что... Ну, как минимум, нет никакого продвижения со стороны наступающих, так?
Со стороны наступающих у них не заладилось конкретно, поэтому продвижения нет.
Нет, мы просто пытаемся все время суммировать для того, чтобы понять, чего они добьются и чего они добиваются.
Да, это
очень
интересная тенденция. Там наше наступление под Харьковом, контрнаступление, даже не наступление, контрнаступательные действия. Они, сам заговорился. Они, в частности, происходят потому, что оттуда, судя по всему, отсосали те уже войска, которые были, и перекинули, и выплюнули их на Изюмском направлении, и на Изюмском, на рубеж, на Луганском, по Попаснянско-Северодонецкому рубежу, потому что тупо уже не хватает сил вообще, перемели на все. Страшные потери, забрали с Харьковщины, хрен с ним, там наступайте, занимайте, но вот Изюм и Луганскую область мы добьем. Что лишний раз выдает политические цели руководства. Они понимают, что Харькова они не удержат, надежды нет никакой на это, да, окружить, наступить. Несмотря на громадье планов, которые объявлялись еще 4 недели назад по поводу Харькова. И когда мы с тобой говорили, что Харькова ничего не грозит, не надо бояться. В смысле, захвата Харькова. А вот да, на границе Луганской и Донецкой, видимо, стоит задача выйти конкретная, потому что кидается туда уже все вообще в тупую, там просто забирать.
Так, нас смотрит уже 310 тысяч человек. У меня просьба, несмотря на пятницу, я понимаю, что... Все это задолбало, но тем не менее, те, кто присоединился, это, по меньшей мере, еще 150 тысяч, вы не поскупитесь.
Картинку такую смешную ебардую, значит, из «Властелина колец». Арвин спрашивает папу своего эльфа: папа, открой мне, ты обещал продемонстрировать образцы настоящей эльфийской магии. Говорит, да, посмотри, пожалуйста. Вот я каждый день говорю, что на границе Гондора ничего не происходит, а по миллиону просмотров все-таки на Ривенделл Лайв каждый день. Говорит, это и есть настоящая эльфийская магия. Это про нас там.
Ну, приблизительно, да. Не, ну там даже мы можем похвастаться большими просмотрами, но не в просмотрах даже дело, но они как бы являются эквивалентом, показателем того востребованности нашей работы. Поэтому в любом случае вы, пожалуйста, размещайте эти ссылки. Они работают, это работает. Ну и само собой подписывайтесь. Так, с этим понятно. Я послушал несколько перехватов, которые СБУ опубликовало. Мне показались некоторые не без интереса. Ну, то, что обнародовать можно, то, что обнародовало СБУ, наверное, не все обнародуется. Может быть, ты слышишь что-то большее, чем то, что мы видели, то, что слышали.
Я не успел послушать, хотя в каждом
блоке. Я услышал только одну запись. Вот у меня там в чате телеграм-канала люди-доброходы, значит, все отовсюду собирают, все скидывают. И я как пробегаю ленту, вот слушаю. Там какой-то Перец разговаривает, ну, видимо, с своей женой. И говорит, что вот, типа, нас тут хреначит. Мне очень понравилось. Он говорит, а командиры, и говорят, не отходить. Она говорит, а командиры, говорит, где? А командиры, ты что, дура, говорит, они далеко. Объясни нам, пожалуйста, это что означает? Что старшие командиры не находятся на передовой?
А чем там находиться? Судя по списку погибших старших офицеров российских, им не хочется там больше находиться. Начиная от генерала, заканчивая полковниками, подполковниками, майорами и так далее. Ну, так далее нет, майор – это последнее звание для старшего офицера. И, ну, командир батальона КП держит обычно в километре двух от линии боевого соприкосновения по науке. Не знаю, действует ли он по науке. Но, по-моему, командиры, которые пытались личным примером, они закончились еще под Киевом и под Мариуполем. Там командир 150-й дивизии, который лично явился в боевые порядки, чтобы возглавить, показать. И его приговорили, поэтому тут вопрос, как бы, наверное, больше не хотят. Что такое изюмское направление? Это очень серьезные артиллерийские бои. Очень серьезные. Ракетно-артиллерийские. Удары авиации, причем с обеих сторон. И там месиво, которое такое, как это, врагу не пожелаешь, как говорится. Поэтому и это касается обоих сторон. То есть российская сторона выгребает ничуть не меньше украинской, а по потерям так и больше. И ясно, что командиры, как это, вот есть очень много военных нюансов, которые гражданские люди не понимают.
Угу. Вот, привести.
Могу привести два примера. Первый. Когда кого-то ранили, всегда такое по боевым порядкам всегда несется такое шевеление во время боя. И обязательно кто-то говорит: вы знаете, я понесу товарища, я буду оказывать помощь. Почему? Это законный способ смыться.
Да, понятно, мы понимаем.
Понятно, что не все, кто выносит раненых, это те, кто хотят смыться, но бойцы-то прекрасно понимают, что значит то или иное шевеление. Понесу раненых, и все. То же самое касается командиров. Вон, командир же вообще... Где место командира в бою? Вспоминаем Чапаева.
Да.
На лихом конец передено.
На лихом
конец, да. Место по уставу, место командира в бою там, где откуда ему удобнее осуществлять управление. Это хоть тыл противника, хоть противоположный край земного шара. Вот ему там удобно осуществлять управление, он и осуществляет, понимаете, да? Но под это мне тут удобнее осуществлять управление, можно очень много чего спрятать. Как бы, да, может удобно осуществлять управление на ферме в 7 километрах от поля боя там, и так далее. Может быть, в 12, 15. Я, кстати, не сторонник высмеивать российских офицеров. Вот что у них в порядке, так это сила и воля и способность угнать свои войска вперед. Оно, как бы, может иметь разное происхождение, но даже если взять самое худшее объяснение, то есть они то просто централизованные злодеи, они умеют гнать войска и сами могут идти, и количество погибших об этом говорит и так далее. Другое дело, что в конкретных боях они могут, например, по причине того, что там сложная лесистая местность, не сидеть в боевых порядках, потому что таким образом они действительно утрачивают управление. И по условиям прохождения связи, и по условиям этого самого, по условиям чего? Ну, просто того, что условия наблюдения ограничены. Командир батальона – последний командир, который видит поле боя собственными глазами. Ну, это в идеальных условиях. Поэтому там надо еще смотреть. Вот я далек от шапкозагидательства, это высмеивание наших военных визави, потому что могут это продиктовать конкретные обстоятельства, а могут у этого конкретного солдата оказаться плохие командиры. Но российские командиры проявляют достаточно настойчивости в достижении своих целей. И гонят своих солдат, и сами идут вперед, и гибнут, и так далее. Поэтому они выполняют свою задачу, ну так, как их поставили. Другое дело, что командование создает условия, в которых невозможно выполнить эти задачи. даже ценой огромных потерь и настойчивости, это да, ну то это уже как бы вопросы к большому командованию. А что у вас так получается? А вот. Но российские офицеры, солдаты вполне способны идти вперед, воевать, они это делают, побеждать на отдельных участках, получать и отходить. Поэтому тут не так все просто.
Так, вот смотри, к этому примыкает часто с тобой, ну и изредка или часто, не знаю, цитируемый Христо Грозев, который, ну, видимо, получает какие-то сведения, я так подозреваю. Он тут последнего...
Тоже его знает.
Ну да, знаем, мы знаем. Кое-что он может получать, точно, абсолютно. Вот, но он говорит о том, что он выступал, по-моему, у Гордона. Вот я недавно выступил, вот буквально на следующий день Дмитрий Гордон тоже записывал интервью. Это разошлось, да? Он заявил о саботаже командиров, да и генералов российских в осуществлении операции. Вот сейчас на этом этапе. Ну, это объясняется то, что мы с тобой уже обсуждали. Собственно, а что, зачем ложиться, что называется? Можно же полечь. А зачем, ради чего? И вообще все это опасно, все идет не туда. И в принципе, больше изображать, чем реально воевать. Ну, это как бы оценка скорее политическая, может быть, основанная на каких-то действительно там сведениях, получаемых разнообразно, там какую-то почту скрывает, еще что-то, разговоры тоже, мало ли. Но вот и вот его оценка. Ты действительно вот слово саботаж подходящее под то,
что... Мы же об этом с тобой говорили до того, как ты
говорили, да. Стримом.
Недели как... 4 до, как бы, да.
Да, ты говорил.
Я еще раз могу повториться, что... Ну, Грозев говорит по результату, а я говорил, мы с тобой говорили на предвидение. Оно было совершенно это... Потому что наряд сил, которые они собрали, не позволял выполнить военные цели операции, не говоря уже по-политически. Не позволял. А как любой человек действует, тем более военный, когда ему заведомо нерешаемую задачу ставят? Угу. Ну, он делает вид, что он ее выполняет. Итальянская забастовка. Но опять же, там есть командиры, которые только приехали, которые хотят заслужить воинскую славу, не понимают, что такое современная война, и обучаются, и кто живой остался в течение недели-двух. А есть, которых пригнали из-под Киева, они прекрасно понимают, что их ждет. И особого рвения не проявляли. А некоторые, наоборот, проявляли, желая поквитаться. В общем, это индивидуальная мотивация всей этой самой, всей, каждого конкретного командира на месте. Но я могу точно сказать, что вот среднее звено, которое как раз и смычку осуществляет между поле боем и старшими штабами, мы с тобой тоже об этом говорили, точно не в восторге было от этой операции. Не в восторге. А вот насколько они проявляли, саботаж не проявляли, как минимум часть прекрасно понимает, что они занимаются дуростью, этого не надо делать. Не потому, что они разочаровались в войне, мы это тоже говорили, а потому, что они понимают, что наоборот, чтобы в эту войну как-то там по их понятиям выиграть или хотя бы не проиграть, нужно сберечь войска. А чтобы сберечь войска, их надо не посылать в бестолковые атаки. А бестолковые атаки – это как раз ровно то, что требует высшее военное командование и высшее политическое командование от них. Поэтому такая доля этакой... саботажа, она была неизбежна с самого начала, и мы говорили, трудно установить размер этой доли, но тем не менее, то, что она есть, я практически не сомневаюсь. А на данном этапе, когда начинается подгон к датам, так я думаю, что эта доля и расширилась. Не установленная доля подрасширилась, потому что не понимаю, ну блин, ну куда? Ну, там же интересные вещи начали происходить. Вот есть такая британская ракета Brimstone. Она вообще противокорабельная, но... изначально, но может спускаться и в наземном варианте установки такие. Так вот, продемонстрировали сегодня фотографии с этим самым Brimstone, который наши войска применяют. Это как Hellfire американский. Далеко и надежно летит и громко бахает. Так вот это как раз под Изюмом, там, под Изюмщиной, на Изюмщине. А вот, говорят, что американские гаубицы замелькали. Еще кое-какие вещи появились. Поэтому там может быть так, что ну, грустнее становится российским войскам. С каждым днем, потому что дальнобойные средства наши заработали достаточно активно. И как бы вот еще может не вызывать дополнительной мотивации, чтобы куда-то там наступать активно. Так что думаю, что доля саботажа там неизбежна, как думаю. Мы говорили об этом, мы предсказывали перед началом операции.
Ну да, да, да.
Они все за нами повторяют.
Ну, повторяют, но еще это и как бы подразумевал под этим, это такая фаза, связанная с... тем, что измотаны войска.
Измотаны,
и,
в общем, конечно.
Уже энергии наступать или что-то предпринимать.
Очень тяжело.
На кой хер все это типа надо? Вот я могу представить себе.
Да, дело даже не в этом. Даже дело не в морали. Мораль еще может быть. Бывают такие ситуации, когда тело не тянет. Могу тебе рассказать.
Тело не тянет.
Могу тебе рассказать историю своей. Сторителлинг. Хочешь? Подрываюсь я в 2018 году в составе одной группы, которая заходила во фланг позиции противника. Подорвался я на мине. Я остался один единственным уцелевшим, двое убитых, двое раненых. Это знаменитый эпизод, в котором часть меня пыталась обвинить, что я завел на мины, потому что я агент ФСБ. Я все,
агент ФСБ, да?
Ну, конечно, я все пытался понять, в какой академии ФСБ обучают уворачиваться от разлетающих 5000 шариков металлических, но так и не выяснил до сих пор. Главное сказать, что арестович агент ФСБ завел и так далее. Так вот, когда я их завел, там был этап эвакуации, предварительно организованный, кстати, и так далее. Я 4 раза ходил туда-сюда. И вышел последним, забрав все, включая, ну, не только я один, там, эвакуационная группа, я демонстративно вышел последним. И забрал все до перчатки, до шапки, ничего не оставил вообще. Не говоря уже про тела товарищей, про раненых. Что любой военный понимает, что это отнюдь нелегко, когда до позиции противника 350 метров, а до своих 850. Это такая история. Так вот, все эти хождения были через систему минных полей и заграждений. И на третьей ходке, или да, на третьей, я заблудился и выполз на... Ну, по врагу мы шли, а я выбрался на... Ну, по склону, не туда свернул, потому что группа... Я отстал, я тянул снайперские винтовки, они очень тяжелые. Кучу там другого снаряжения. Задолбанный был до такой степени, что уже, ну, плюс адреналин, он же перегорает. И я вылез из оврага, потому что заблудился, вылез на поверхность осмотреться. И понял, что если я спущусь туда, я не знаю, куда идти. Там кусты, они же мгновенно смыкаются, ты не понимаешь. А там 7 рядов минных заграждений. И они с нашей стороны отмечены, это наши мины были, когда мы шли, а обратно не отмечены. И я так сижу и думаю, а я так вылез на такой, как бы, лобок такой, из белой глины состоящей, светлой глины. И смотрю, до противника 800 метров, и если там наблюдатели не спят, то меня обнаружить это 2 минуты, навестись, бах, прилетит миномет, либо крупный очередь крупного калиберного пулемета, либо там СПГ какой-нибудь и так далее. Я поворачиваю голову, а там минное поле, причем стоят монки, так конкретно и так далее. Они, конечно, управляемые, но все равно. И по распихчу какие-то мины. Им солдаты такие, метров через 100 мои, показывают мне. Ни в коем случае. И я понимаю, что нельзя, нельзя, оставаться на месте нельзя. И я начинаю думать, ну вот есть любимая жена. Мотивирует? Нет.
Так.
Дети, 3 штук. Мотивируют? Нет. Родители? Нет. Русь-Украина, которую еще нужно создать? Нет. Как это? Еще много в жизни не сделано? Нет. Школа любимая, где мои любимые ученики? Нет. Меня ни хрена уже не мотивировало. Я был до такой степени задолбанный, что мне было пофиг. Я встал и пошел через минное поле. Единственное, что я помню, как у солдата так вот глаза увеличивались. Да, я прошел, не подорвался, потому что... Не знаю почему. Наверное, Господу Богу еще зачем-то это было нужно. Приволокся, я просто снял все это с себя и думаю, ну нет у меня уже сил туда идти снова. Просто физически нет никаких вообще. Да. И эвакуационная группа прибежала. Она достаточно, чтобы это вносить. Но я понимаю, что командиру нельзя. Он должен выйти последним. Я так встал, пошел туда 4-й раз и радостно уже вышел последний. Еще командир роты меня шел за мной. Я остановился на тропинке. Говорю, ну давай вперед. Демонстративно поставил его вперед и вышел. Но это делалось исключительно железной волей украинского военного разведчика. Потому что сил у меня не было от слова совсем. Но ты представляешь, в здравом уме человека с 3 детьми погнать через минное поле пешком. Я сам себе... А потому что мне было уже все равно. Я тебе говорю, я задолбался до такой степени, было все равно, что со мной произойдет. Я понимаю, что есть работа, которую должен сделать, и я вот это поволокся. Так вот это был один боевой эпизод. Один. А представь людей, которые там 50-й день в таких условиях. Неважно, украинский солдат это или российский солдат. Понятно, что такого боевого напряжения, как подорваться в тылу противника, оно не каждый день, как бы, да. И даже у тех, кто воюет в очень интенсивных боевых действиях. Но то, что на них лежит нечеловеческая нагрузка, и даже если моральная составляющая позволяет там, вернее, куда-то гонит что-то выполнять, у российских солдат, у наших часто это просто не бывает сил. Люди, которые в этих условиях не бывали, не знают, что такое вымотаться по-настоящему, что такое боевой стресс и как оно это самое. И никакие приказы Путина, ни личный приезд Герасимова, ни хрена не могут заставить войска наступать в момент, когда они выдохлись. По опыту Второй мировой войны интенсивные бои — это... Две недели, дальше надо отводить, а их не отводят, потому что нету ни сил взамен. Одна ротация.
Ну да, неким ротировать. Но это
да, одна ротация там была, но так с другой стороны они уже вычерпали. И та ротация вычерпала 2 недели, и это уже... Поэтому интенсивность боевых действий там будет стихать. Единственное, что работает артиллерия, потому что как бы, ну, все равно там и какие-то там идут пехотные бои, но, безусловно, я думаю, что при всем желании это выглядит уже так. Там, где раньше пробегали 300 метров, чтобы зайти во фланг противника и радостно его застрелить, теперь еле-еле проходят 30, садятся и ждут. Да хрен оно, горит, но синим пламенем, подойдут, стрельнем, не подойдут, не стрельнем. Конечно, адреналин поднимает, 1,5 литра за шиворот заливается в боевой обстановке, и ты можешь какое-то время бежать. Но все, кто был на адреналине, знают, что он и перегорает очень быстро, а дальше такая апатия, усталость наступает до следующей порции. И вот такие как гормональные кидания, это, ну, ни здоровья не добавляют, ни настроения, ни сил. Это очень тяжелая деятельность. И войска просто задолбаны с нашей, с их стороны. Реально задолбаны. И тут вопрос подскока резервов. Как бы мы резервы туда перемещаем, и противник перемещает. Вот эти резервы, подходя, и обеспечивают какое-то движение, как движение боевых, какое-то движение сторон. Но и это уже исчерпывается, на самом деле, у обеих сторон. Поэтому оно неизбежно будет стихать. Именно отсюда и брались эти 2-3 недели, которые я рисовал в момент начала боевых действий интенсивно на конкретном направлении. Ну, даже чуть больше, там, за счет подхода резервов и так далее. Но на самом деле, там, долго это продолжаться не может. Или прискачут какие-то суперновые резервы и пойдут, либо неизбежно это все и плавно становится.
Так, ну, мы будем за этим следить. Во всяком случае, психологически это уже понятная картина. 420 тысяч нас смотрят. Мы 26 минут в эфире. Смотри, давай тогда коснемся еще двух вещей, которые находятся в неком динамическом развитии, но они представляют интерес, потому что во что-то это выльется. Вот первое, значит, насколько я понимаю, Владимир Александрович Зеленский заявил о том, что 9 мая ждет Шольц к себе. Я так понял, что немецкая сторона еще не ответила. То есть приедет он, не приедет, неизвестно. Это... Если я правильно понял.
Предлагаю дождаться ответа немецкой стороны.
Подождать. Да. И Штайнмайера тоже. Со Штайнмайером он разговаривал по телефону, мы с тобой это обсуждали. И вроде кто старое помянет, и все такое. Ну, давай, ладно, приезжай. И тот, мне кажется, не отказывается. Тем более, что он первый раз хотел, вот в связи с этим недоразумением. Это, на твой взгляд, ну, может все как-то сдвинуть, потому что опять, я так понял, что с тяжелыми вооружениями опять чего-то не хватает, опять какие-то задержки именно германские.
Ну, у немцев же сложная ситуация. С другой стороны, сегодня объявили, что дадут 7 гаубиц, там панцергаубицы 2000. Это очень хорошее оружие, очень хорошее. Поэтому у немцев, у самих их не так много, поэтому как бы, это солидный взнос. Ну, по крайней мере, это все сказали в открытых источниках. Посмотрим. Это сложная история, и я предлагаю дождаться конкретной реакции немецкой стороны и посмотреть, что с этим произойдет. По моим ощущениям, немецкая сторона склонна оказать нам всестороннюю помощь. Ту, которую возможно, а как это конкретно реализуется на практике, посмотрим.
Посмотрим. Так, тогда еще один вопрос, который всегда я с тобой обсуждаю, это переговоры. Вот мы о переговорах говорили, понятно, в контексте вот и Мариуполя и так далее, и украинская сторона, и Данилов, и все остальные сказали, не, ну раз так, значит, пошли вы нахер со своими переговорами. Но ты знаешь, Москва как-то держалась за это. Я бы сказал, что она до последнего момента как-то изображала, ну там вот, да, идет тяжело процесс, типа украинская сторона меняет по ходу, о чем-то договорились, они там переигрывают, ну понятно, да? А сейчас уже и сами начали так вот подвывать, что типа, ну, наверное, как-то, в общем, где-то уже о мире речи не идет. И
так они держали эту дискуссию со своей стороны только для тех сил на Западе, которые отчаянно говорили, подождите, ну какая война, давайте решать все переговоры. Мы помним письмо европейских, немецких интеллектуалов, что типа давайте сдадимся Путину, чтобы он не злился дальше. Mm-hmm. Помним там венгерскую позицию, что все переговорами надо решить, китайскую позицию, что надо все порешать переговорами. И для них этот спектакль ломался. А какие же переговоры, если все время непрерывное усиливающееся давление на поле боя постоянно идет?
Да, конечно.
Условием переговоров является что? Отсутствие действий, которые не способствуют ведению переговоров. Венская и Копенгагенские дипломатические конвенции. А тут все прямо наоборот. Более того, любой человек может оспорить, мог бы в теории оспорить результаты этих переговоров, как договор, заключенный под давлением. И все. Поэтому этим переговорам с российской стороны грош цена. И надо помнить, что Стамбульская вершиной стало Стамбульское соглашение, которое, казалось бы, дало оптимизм, дало возможность, а после этого случилась буча, точнее, открылась буча. А дальше Дальше, как говорит, цитирую Давида Арахамию, главу парламентского большинства и главу переговорной группы, что мы вообще хотели немедленно выйти из переговоров. Удержались только потому, это я уже от себя добавляю, как мне кажется, это мое личное мнение, что партия Кремля, которая настаивала в Кремле на переговорах, она нам нужна была как для стратегического маневра, для того, чтобы как минимум ссорилась с партией войны. Как бы она, пока был какой-то шанс, оставляем. Но то, что мы сократили повестку очень сильно, ну, я не фактические сведения сейчас сообщу, а эмоциональные. Я помню настроение президента. Я не говорю, что до этого фактически свелось, но эмоционально, эмоционально было примерно такое. Оставляем два пункта. Первый пошли нахер с нашей земли, второй пошли нахер немедленно. Вот и все весь. Поэтому они, конечно, сейчас в виде консультаций каких-то существуют, какие-то там, значит, там поправки даже к Стамбульскому, там самому. И, возможно, потом, когда-нибудь, это продолжит быть основой, там, возможно, мирного регулирования. Но пока все решается на поле боя, президент еще раз сказал в эти сутки, что если добиваете Азовсталь, никаких переговоров не будет. Будет только ваша капитуляция. Товарищ. Неважно, сколько на нее понадобится время и усилий, но мы будем идти к этому.
Но скажи мне такую вещь. Вот сейчас, может быть, спустя какое-то время можно сказать... Активность Абрамовича, причем мотивации мы его понятны, да, очевидно, она имела место, то есть вот все-таки Киев как-то воспринимал его в качестве какой-то фигуры, которая...
Слово Михаила Подалека, он был эффективен.
Он был эффективен.
Он был эффективен, да, цитирую Мишу Подалека.
А деталей нет никаких, в чем он был эффективен?
Надо Подоляка спросить, но как это? Он хижий и преступная натура, этот Подоляк, что по-русски переводится хищный и подлый.
Хорошо,
и
нам такие коварный. Нужны.
Да, поэтому, да, ну, надо спросить его напрямую, он скажет да или нет. Я могу только, я же не комментирую переговор, я комментирую комментаторов. Так вот, комментируя комментатора, Подоляка могу сказать, что Подоляк сказал, Абрамович был эффективен.
Эффективен. Ну, понятно, мотивация, повторяю, самого Абрамовича, он хотел санкции избежать. Вот, не знаю, решил он этот вопрос, его внесли в ряд юрисдикций в санкции, значит, европейских и в Британии. Американский он пока счастливо избежал. Возможно, именно к этому он и стремился. Не знаю.
Может ну, хорошо, быть. Ладно. Но есть же завтра же G7 у нас, где президент присутствует.
Да,
завтра.
Да,
да. О. И там будет речь идти и о секторальных санкциях, и о персональных, новых уже на уровне
G7.
Чего будет? Это заявление со стороны на сегодня. Или американская
Владимир Александрович-то, приложит усилия?
Ну, я думаю, да, конечно. Андрей Борисович приложит, а потом и Владимир Александрович.
Андрей Борисович вместе с Владимиром Александровичем в списке тебе передали.
Да, Андрей Борисович очень любит это дело, да, уделяет ему пристальнейшее внимание.
Вот-вот-вот, он должен не забывать об этом, это важно на самом деле.
Ох, он не забывает, да. Ох.
Нет. Я знаю, как они нервничают там в Рашке, они очень нервничают. Там периферийно они даже пытаются там, а я тут при чем, типа, они там передают разным всяким. Так что они стремятся как-то все-таки вынырнуть из этого вот места, да. С чумного плотика соскочить. Это естественно. Так, ну мы 36 минут в эфире. Нас смотрят 440 тысяч. Я думаю, что ну что, у нас завтра суббота. Все.
Давай скажем. Совсем надоели.
Не, я бы не сказал. Некоторые говорят, не надоели. Не, я не соглашусь. Когда надоели, я сам скажу.
Было 509, а тут уже 440.
Не, ну просто сегодня пятница. Нет.
Неизбежно людям... валится вниз. Я даже не знаю, смогу ли я завтра, получив такой тяжелый моральный удар.
Не, просто ты знаешь как? Здесь скорее по-другому. Понимаешь, война все длится и длится, длится и длится. Люди я, кстати, как-то на подъеме, сказать. Они хотят. Да.
Проблема в том, что война входит в рутинную фазу.
Рутинную фазу, да.
И это будет несколько месяцев, ну, пару месяцев минимум вот такого типа мелких сенсаций, либо вообще ничего не происходит. Потому что, ну, хотя, конечно, черные лебеди будут периодически прилетать. Вот, типа, утопили, не утопили корабль и так далее. Взяли, но надо привыкать, что это фаза очень тяжелого, очень тяжелая фаза в каком-то смысле. По-своему. Это не разовая сильная нагрузка, как в начале войны, когда неизвестно вообще, уцелеет ли Украина. И фаза ярких событий, типа утопления Москвы, там взятие, отбитие. когда каждый час новости обновлялись. Это такое тупое перемалывание сторонами друг друга, когда особо нечего сказать, когда там фраза будет «да, особо нечего сообщить», главной открывающей фразы передач. Но, как вы видите, уважаемые зрители, всегда находятся и новости, и есть что обсудить, и повестка меняется. То есть тут же дьявол в мелочах, а Бог в качестве мелочей, в тонкости мелочей, в точно найденной детали. И вот мы стараемся эти детали давать, через которые складывается картина, отражается эмоциональная составляющая войны, и легендарная, и символическая составляющая войны. Поэтому смотрите, смотрите, такой записи вы все равно нигде не получите. Это,
я бы сформулировал так, что это эфиры о главном, понимаешь? Потому что всегда можно пойти на другие эфиры, брифинги ваши послушать, там еще какую-то информацию. Может быть, даже с более мелкими деталями, более существенными, самому рыть, искать. Но здесь мы людям предлагаем некую концентрацию
и вот, здесь очень
информации
важно,
и
очень анализ, важно, что там, это дневники, да. Мы же пишем каждый день.
Конечно,
летописные. Это история этой войны, конечно, не записанная, но, вернее, не во всех деталях, но здесь проявляются большие закономерности. Вот сегодня мы говорили, помните, мы предсказали 4 месяца, 4 недели назад, как будет, что будет саботаж. Да. Вот сегодня заговорили о саботаже, как уже совершившихся событиях. И кто регулярно нас смотрит, может отсматривать большие закономерности. Это ценнейший опыт, который нельзя получить другим путем. Нельзя.
Ну, это точно.
Это понимание больших закономерностей во времена больших исторических событий. Кто хочет серьезно просветиться, смотрите, смотрите, коллеги.
Ну и плюс, конечно, неизбывная психологическая сторона, она тоже для некоторых это анальгетическая.
То есть, знаешь, как это все выглядит? Я на улицу выйти не могу, потому что я из офиса выхожу и иду куда-нибудь в магазин купить шоколадку.
Так.
У меня 10-минутный поход в магазин – это 2,5-часовая фотосессия.
Ну, расскажи, расскажи. Да.
Не в этом же
ты
дело.
Ты фотографируешь, к тебе подходит, говорит, иди
дело.
Сюда.
В этом дело. Что мне говорят все люди? Вы знаете, мы вас не слушаем уже давно вообще. Что вы говорите? Пофиг абсолютно. Но мы вас все время смотрим, потому что что? Вы убаюкиваете. После этого я ложусь спать. Поэтому, Мар, мы можем с тобой спокойно начитывать стихотворение, например, «Однажды в студеную зимнюю пору я из леса вышел». Никто все равно не слушает, что мы говорим. Важно, что мы присутствуем в эфире, как ежевечернее успокоительное. Наши голоса звучат, они говорят, вы там оба мурчите, и все это самое. А те несчастные 3,5 человека, из которых 2 ты и я, а 2 остальных это те, кто нам обеспечивает трансляцию, которые прислушиваются к тому, что происходит на фронтах. Ну, потому что это мелочи, которые можно пренебречь. Это дельта. Главное, что мы мурчим, а люди спокойно ложатся спать. Как
слава богу.
Сами люди.
Да, слава богу. Ну что, тогда 40 минут. Завтра встречаемся на этом же месте в 22.
Дотянул
до 40. Все равно это очень много людей, почти 450 тысяч. Кому-то мы все-таки нужны.
Стыдно должно быть этим 59 тысячам, которые не пришли.
Они сейчас бухают, я их тоже могу понять. Ну, пятница. Ну.
Посмотрели Фейгина Арестовича и бухайте на здоровье. Можно бухать под Фейгина Арестовича, тоже хорошо.
Как-нибудь в следующий раз мы социологическое исследование проведем. Ну что, дорогие друзья, я предлагаю встретиться завтра снова в 22. Мы благодарим Алексея Арестовича. Всем всего доброго. До встречи, до завтра.
Спасибо, счастливо.